Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Во второй половине радиожурнала вы услышите голоса британских историков, которые вспоминают своего коллегу Эрика Хобсбаума, скончавшегося 1 октября в Лондоне. А откроем выпуск «Поверх барьеров» с рассказа о двух выставках, которые проходят сейчас в Москве. Выставка Евгении Мальцевой «Духовная брань» в центре «Винзавод» привлекла внимание не только обычных посетителей художественных галерей, но и людей, очень далеких от искусства, фанатиков, которые пытались сорвать открытие, запускали в зал слезоточивый газ, а 2 октября даже устроили перед «Винзаводом» молебен. Выставка вдохновлена судом над «Пусси Райт», и, как говорит ее организатор Виктор Бондаренко, никакого умысла оскорбить чувства верующих у него не было. Это проект по созданию новых икон, икон 21 века. Виктор Александрович Бондаренко – один из крупнейших коллекционеров России, и разговор с ним в день открытия «Духовной брани» я начал с вопроса о его коллекции. Виктор Александрович, я прежде всего хотел бы представить вас нашим слушателям как знаменитого коллекционера древнерусских и не только древнерусских икон. Я знаю, что ваша коллекция знаменита, у вас есть настоящие шедевры, есть каталог, она не раз выставлялась, в том числе и в музее Андрея Рублева. Расскажите, пожалуйста, о вашей коллекции, как она формировалась, по каким принципам, какие у вас жемчужины, когда вы начали ее собирать?
Ну, начал я собирать ее в конце 90-х. И уже в 2003 году вышла первая книга. Это как бы была очень успешная выставка, очень стильная выставка, потому что никто не представлял, что в частной коллекции могут быть такие шедевры. Там много шедевров. Самый такой известный, наверное, это «Георгий на черном коне» 15 века. А может быть, еще более известный – это «Троица Гурия Никитина», ведущего мастера 17 века, который для царской семьи писал иконы Гури Никитин. И это единственная подписная датированная Троица была. Потом, через несколько лет, уже в 2008 году мы сделали выставку другой части коллекции иконописи эпохи династии Романовых. Тоже есть книга, написанная серьезными авторами. И уже в 2010 году в музее Андрея Рублева выставлялось 120 икон. Выставка называлась «Все остается людям», писала Наталья Игнатьевна Камашко, это специалист из музея Андрея Рублева. Поэтому религиозное искусство меня интересует очень давно.
Я и хочу спросить, что это довольно необычно, что коллекционер религиозного искусства вдруг заинтересовался такими радикальными попытками оживить икону, попытками, которые многие находят кощунственными.
Термин «вдруг» хотел бы я протестовать, потому что не вдруг. Я современным искусством занимался уже с конца 80-х и собирал его. В 92-м году в Нью-Йорке мы с Российским фондом культуры начинали с Советским фондом культуры, но пока мы эту выставку готовили, сдох Советский Союз. Поэтому уже заканчивали с Российским фондом культуры. Выставка называлась «Русское искусство. Годы авангарда. Годы гласности». И вот «Годы гласности» выставлялось как бы из моей коллекции все. Поэтому это не вдруг. И вообще я обычно возражаю против разделения искусства как такового. Вот иконопись для меня – это прежде всего живопись на доске. Да, она религиозная, точно так же, как в Европе не было никакой другой живописи, кроме религиозной, если мы возьмем ту же эпоху Возрождения. Это в основном религиозная живопись. И тема меня это заинтересовала, как раз собирая икону, я увидел, что в иконе присутствовали вот немногие люди, даже люди, которые знают искусство в той или иной мере, они удивляются, когда ты им начинаешь показывать, вот посмотри памятник там, допустим, классицизм, икона, вот Богоматерь, вот Иисус Христос, вот это стиль классицизма, вот здесь рококо, вот здесь барокко, а вот уже русская барокко, а вот вообще европейская барокко. И все это русские иконы, русские, признанные церковью, которые висели в храмах, а вот уже там стиль модерн, рубеж 19-20 веков. Поэтому, когда я это увидел, то у меня родилась идея, какими могли бы быть образы. Я понял, что люди творили ту эпоху. Каждый художник современный, он пишет свою эпоху. В этом, я думаю, вы согласитесь.
Безусловно.
Пишет актуальность. Он выкладывает кто-то в камни, кто-то в музыке, кто-то на доске. И каждый пишет свою актуальность. Если вы задумаетесь, те люди недалекие, некоторые по неразумению своему, а некоторые просто мракобесы, ретрограды, они даже не задумываются, что был такой иконописец Симон Ушаков 17 века. Он начал писать живоподобные иконы. Его там предавали многие традиционалисты православные анафеме. Я думаю, его бы разорвали на части, если бы он не возглавлял оружейную палату Кремля и лично не был в друзьях с царем. Вот он начал писать живоподобные иконы. Он прервал эту традицию. Поэтому, во-первых, я считаю, вообще в сегодняшнем мире каждый имеет право искать свой образ Бога. Каждый художник имеет право искать Бога. Как его искал Нестеров, как искал Гия, как искал Гончарова. Мы тоже ищем. И в 99-м году я задумал проект, исходя из посыла, что иконы всегда писались на всех доступных человеку материалах, и писались ли сакральные образы, создавались всеми доступными для человека той эпохи инструментами, я вдруг подумал, какими могли бы эти быть образы сегодня, в 21 веке, когда есть цифровые технологии, когда есть компьютерные технологии. И вот мы создали с Константином Худяковым, я привлек известного российского художника Константина Худякова, и вот 4 года мы создавали проект, который закончился инсталляции такой 15 на 5 метров в Третьяковской галерее в 2004 году. Назывался он «Деисис предстояния». Причем «Деисис» мне пришлось согласовывать в той или иной мере с церковью. «Деисис» название дал Всеволод Чаплин, между прочим. То есть церковь поддержала этот проект, потому что я именно сказал, что мы не богохульствуем, мы ищем образы, мы ищем изобразительный язык. Мы до 21 века. Именно когда мы проводили дискуссии с церковью, с представителями церкви, я вот так из моей коллекции выставлял и задавал вопрос, скажите, какой Иисус правильный? Вот Иисус архаичный, вот Иисус аркаичный, вот Иисус в стиле модерн. Какой правильный Иисус? Какой канонический?
Как они вам отвечали?
Они также отвечали, что они сами боятся этих мракобесов, тупых, которые могут набежать и кричать, вот нас Иисуса, нашего Бога лишают. Но опять-таки, если бы с ними можно было говорить, но, к сожалению, здесь вот эти люди, которые зомбированы давно, не просвещены, темные, они ничего обычно не хотят слушать. Те, которые, допустим, плевали Гельмана на выставке «Айконс». Между прочим, проект «Айконс» — это тоже делать иконы в металле, это тоже была моя идея. Когда я увидел работы Дмитрия Гутова в металле по рисункам Рембрандта, я приехал к Диме и говорю, Дим, давай сделаем проект. У меня такая была давно идея посмотреть, именно искать современный язык, современные новые неиспользованные способы, методы воспроизводства или производства сакральных образов. Давай сделаем вот эту икону в металле. Диме понравилась эта идея. Потом в какой-то момент я ушел из этого проекта, у меня не было времени. Но первые дискуссии по этому проекту были вместе. И первая в металле, вот эта «Айконс» Богоматерь Тихвинская, сделана с моей иконой 16 века Богоматери Тихвинской. Поэтому я в поиске, понимаете, нельзя вот сказать, почему вы вдруг собрали лучшую коллекцию, потом почему вы вдруг сделали цифровой иконостас, выставили, он получил престижную премию в Германии. Лидеворд называется. Он взял серебряную медаль в Германии. Это Институт современного искусства вручал. Потом вдруг я с Димой Гутовым выдал идею и родился проект «Айконс». Я его называл, правда, «Прорези» сначала. Но вот Дима его переименовал и назвал «Айконс» иконы. И вот сейчас у меня родилась идея сделать иконы на досках и сделать вот их в каком-то другом звучании. То есть мы ищем образ Бога. И кто вообще имеет монополию, у кого есть доверенность от Бога, давать свою трактовку Богу. Я вот не знаю. Главное здесь, я хотел бы подчеркнуть, что весь мой жизненный путь, особенно последние 15 лет, от собирания икон, восстановления их, реставрации их, консервации их, И последующие проекты показывают, что я не богохульствую, я не хочу оскорбить ничьих чувств, я ищу образ Бога, который приемлем для восприятия человека 21 века.
То есть это вы подсказали Евгении Мальцевой вот эту вот идею?
Ну, не только подсказал, я как бы с самого начала сказал, что это будет на досках. Потом родилась идея подложить золото уже от моего опыта реставрации икон. Я сказал, вот давай подложим золото и сделаем в черном цвете. В принципе, то, что отражает вообще сегодня все состояние человечества, да, в очень черном цвете. Потому что я так и говорил, когда пришла Троица Андрея Рублева, она вся такая лазурная, синяя, радостная. А вот сейчас, после 500 лет, что-то вот такое состояние, наверное, здесь у Троицы. Вся она черная, реки черные от нефти, земля заброшена мусором, озеро Байкал грязное. Вот пришла Троица и говорит, люди, что же вы сделали за 500 лет с такой прекрасной землей? Там некий смысл заложен, это мое почтение.
А как процесс по делу Пусси Райот повлиял на идею выставки? И верно ли говорить, что выставка вдохновлена Пусси Райот?
Да, можно говорить, верно, да. Вдохновлена, да. Это верно говорить. Вдохновлена она была именно этим, да.
Вы следили за процессом. Что вы думаете об этом суде?
Ну, я думаю, что это совершенно незаконный суд. Это был не суд, а судилище. И мое мнение, что эти девочки-герои, я это написал на своем сайте буквально на следующий день, и я думаю, они застрянут в горле у тех, кто совершает такие бесчинства в нашей стране. Они застрянут, как маленькая кость у них в горле. Уже, похоже, застряла. Я уже вижу, что они не рады. Иначе даже, вы знаете, я сам православный, я крещеный. Я понимаю, что церковь навлекает на тебя удар. Она тебя подставляет. Рано или поздно церкви это выйдет боком.
Вы ожидали, что эта выставка еще до своего открытия вызовет скандал? То есть, как бы скандал уже был заложен в этот проект? Или вы удивлены вот такой вот резкой реакцией архимандрита Тихона?
Я, во-первых, не знаю, кто это. Во-вторых, я не думаю, что он эксперт в современном искусстве. И я не пытаюсь судить о его способностях к богословию или о его способностях к ведению службы, так как я не эксперт. Я считаю, что ему тоже нужно сидеть на своем месте и не вылазить в светское общество. Пусть сидит у себя в храме и рассказывает, как развешивать иконы и как креститься.
Этот разговор с Виктором Бондаренко был записан в день открытия выставки «Духовная брань». Открытие было фактически сорвано фанатиками, которые перекрыли доступ к центру Винзавод. Потом было еще несколько попыток сорвать выставку, а 1 октября стало известно, что Следственный комитет начал проверку в отношении организаторов выставки. 2 октября Виктор Бондаренко рассказал моему коллеге Марку Крутову о том, как прошла его беседа со следователем.
Явно дело на контроле где-то вверху. Вопросы были, кто вот это за маски. Сказал художник, каждый пишет актуальность, сегодняшнюю жизнь. Было очень много масок. И ОМОН был в масках, и какие-то маски на экранах мелькали постоянно. Вот, значит, мы писали маски. Про иконы было. И почему духовная брань? Вот их в основном духовная брань. Почему? Что это из контекста вырвано? Что это за брань? Я сказал, так это же хорошо, это духовная брань. Понимаете? Интеллектуальная брань. Не физическая брать, ни кирпичами, ни молотом коктейль, ни арматурами, это духовная брань. Ну вот и все. Очень дружелюбный старший следователь следственного управления при прокуратуре. Сказали, что пока опрос, допросила прокуратура провести разъяснение, не оскорбляли ли мы чувств верующих, не было ли намерения исказить образ Бога. Я сразу сказал, я такое даже обсуждать не могу, если мне кто-то покажет образ Бога, и какой правильный, я тогда могу ответить. Сказал, это вообще, тот, кто писал этот запрос в прокуратуре, он вообще представления не имеет, вообще даже о Шишкине утром в Сосновом Бору. Что имел в виду художник, когда писал вот это? Ну, тут я сказал, спросите художника, я не могу говорить за художника, да, спросите Чайковского, что он имел в виду, когда симфонию писал. Это художник, это творец. Ну, вот пока мы разошлись, сказали, что, наверное, еще повстречаемся, возможно, будут дополнительные вопросы. Попросили батюшку, который я осветил, я говорю, вы даже в курсе, а вы в курсе, что батюшка Русской Православной Церкви осветил эти иконы? Я человек православный, христианин, я не хотел оскорблять чувств верующих, я ищу Бога, ищу новые образы.
Будете ли вы удивлены, скажем так, если по факту этой выставки против вас, либо против Евгении Мальцевой будут возбуждены реальные уголовные дела?
Конечно, не буду удивлен ничему сегодня. После того, как я прочитал, ведущий юрист страны говорит, что из правоохранительной системы это стало правоохранительное, Я никоим образом не хочу оскорбить, когда делал проект чувств верующих, и не хочу оскорбить чувств работников спецслужб, но сегодня это чистые халуи, выполняющие приказы. Я могу ошибаться, я не хочу их оскорбить, поверьте мне. В моем понимании это не офицеры, это халуи, выстроенные, скажут им, они будут выполнять. Скажут верить Бога, верить Бога. Скажут одеть серп и молот, оденут серп и молот. Скажут взять свечки, оденут свечки. Скажут одеть свастики, одеть свастики. Не виноваты, я даже не говорю уничижительно. Клянусь, я не хочу людей оскорбить. Ну вот так отстроили, понимаете? Вот так отстроили это общество.
Работает ли сейчас выставка?
Выставка работает. В день открытия пытались сорвать, но не удалось открытие выставки. На следующий день два раза были звонки, что заложена бомба. Приезжали саперы, с утра оцепили все, потом в 3 часа запустили людей, потом в 5 часов был звонок, что заложена бомба. Два раза нам запустили заточивый газ, запустили. Люди мне позвонили, что слезы идут как-то. Вот, несмотря на то, что есть охрана, ну как-то вот они там проходят, как-то чего-то брызнули где-то.
Виктор Бондаренко. 3 октября следователи и сотрудники полиции пришли на выставку «Духовная брань» и сфотографировали экспонаты. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». 22 сентября, через 2 дня после открытия духовной брани, в Зверевском центре современного искусства открылась выставка Антона Николаева «Гетеродоксия». Бурные события на винзаводе оставили в тени открытие выставки Николаева. Социолог и культуролог Алек Эпштейн, автор книг о группе «Война» и «Пусть сирает», об этом сожалеет.
Понятно, что медийных ресурсов и вообще ресурсов на раскрутку выставки в Зверевском центре всегда несравнимо меньше, чем это есть в галерее Марата Гельмана и в многих других галереях, представленных в центре «Винзавод». На «Духовную брань» был подготовлен прекрасный 32-страничный каталог. Надо, правда, сказать, что работы дорисовывались уже после того, как каталог был впечатан. И в результате некоторые работы в выставочном зале и в каталоге выглядят принципиально по-разному. Но, к сожалению, на выставке Антона Николаева каталога нет вообще, хотя, с моей точки зрения, и сама эта очень небольшая выставка свидетельствует, мне кажется, о том, что давно назрела необходимость проведения его масштабной ретроспективы. Антон стал, в общем, известен, когда провел в 2005 году акцию «Автопробег несогласных», и фактически за эти годы мы видели развитие его творчества в разных направлениях. С одной стороны, он продолжал заниматься непосредственно акционистским искусством. В этой связи и его акция «Православная Фемида», проведенная во дворе Таганского суда, когда там еще судили Ерофеева и Самодурова, как и «Автопробег несогласных», как и его одна из акций, в которых, одна из самых первых акций, в которых вообще участвовали люди, позднее ставшие известны как активисты войны, «Мы не знаем, чего хотим» в парке Покровская-Срешнева. С другой стороны, Антон Николаев занимался непосредственно, назвать это живописью, я не знаю, насколько можно, но созданием произведений изобразительного искусства. И я думаю, что представленная на выставке в Зверевском центре работа «Наша вера должна быть слепой» – это одна из самых сильных работ, переосмысливающих вообще место религии в общественной жизни, которую я видел в последнее время. Кроме того, Антон – самобытный теоретик. И в этом качестве он выступил в свое время в Государственном центре современного искусства, где он прочитал лекцию «Артивизм и акционизм» в начале лета 2011 года. И мне кажется, что Антон один из немногих художников, который занимается современным искусством, является еще и теоретиком. В этом смысле то, что они создали с Викой Ломаской, я определил это как первый в современном русском искусстве комикс-документ, книгу «Запрет на искусство», где рисовала Вика, а идею этого проекта дал Антон. Книга эта вышла в 2011 году, работы номинировались на премию Кандинского. И вот эта вот идея зарисовать все заседания суда, причем основные заседания суда, понятно, что все их зарисовать невозможно, книжка все-таки не многотомник, зарисовать основные заседания суда, и причем с каллиграфическим почерком очень красиво, еще и даны фрагменты текста, ключевых показаний, что называется, свидетелей, подсудимых, обвиняемых. и обвинителей. Так вот, что фактически, листая книгу, ты восстанавливаешь себе весь этот процесс, когда кураторов Юрия Владимировича Самодурова и Андрея Владимировича Ерофеева судили за организацию художественной выставки в Сахаровском центре. Памятна и одна из самых, мне кажется, храбрых акций Антона Николаева, проведенных еще в 2007 году, акция «Путька Бог». Тогда Антон основал некую, с моей точки зрения, она не больше секта, чем любая другая, но то, что принято называть незарегистрированное религиозное объединение, которое он назвал «Истинно православная церковь». И вот вся эта деятельность, которой Антон занимается и как акционист, и как теоретик, и как художник. Знаете, несколько дней назад была потрясающая совершенно история, когда Николай Карлович Сванидзе попался на утку газетного сообщения о том, что якобы по иску, поданному верующему в Таганрогском суде, требует запретить сказку о Буратино как оскорбляющие религиозные чувства. Это был розыгрыш агентства Fog News, но Николай Карлович Сванидзе напечатал очень серьезную статью, мне кажется, важную статью в ежедневном журнале. Она появилась 26 сентября под названием «Вий против Буратино». Мне кажется, это важно потому, что сегодня даже люди наверняка, ну, скажем так, мало, я знаю, более людей осведомленных, разбирающихся в том, что происходит в современной общественно-политической жизни, чем Николай Сванидзе. И даже он не сумел отделить информацию фальшивую, будто бы в Таганрогский суд подано заявление о признании сказки «Приключения Буратино» из экстремистской, поскольку Буратино является собой злую, незатейливую пародию на Иисуса Христа. И тем, что происходит на самом деле. А на самом деле, например, Евгении Мальцевой, выставка которой «Духовная брань» открылась за 2 дня до выставки Антона, 1 октября пришла повестка в Следственный комитет на 2 октября в связи с жалобой как раз проданными православными активистами за оскорбление их религиозных чувств. И вот эта ситуация, почему я не вспомнил, потому что Антон Николаев именно ее и предвидел, и вот работа его «Маленькое кощунство», которое было создано достаточно давно, на ней, собственно, Буратино и изображен, эта же работа воспроизведена и на приглашительном флайере к выставке. Мне кажется, что это именно показывает, насколько он своими работами попадает в самую точку. Теперь работает он много, работает, повторюсь, в разных жанрах. К сожалению, многие вещи, мне кажется, не доделываются до конца. Скажем, я думаю, что если бы данная выставка в Зверевском центре современного искусства, если бы эта выставка включала больше, например, видеоинсталляций акций Антона, если бы это включало в себя и больше листов из запретного искусства, насколько я знаю, выставка включает в себя, насколько я видел, только один лист из запретного искусства, который как раз в книгу-то и не вошел. Но мне кажется, что действительно была потрясающая история инсталляции, созданной Антоном Николаевой «Православный феминизм» для выставки Олега Кулика «Апокалипсис или Возрождение», которая была представлена в качестве альтернативной программы Киевского биеннале весной этого года. Выставка полностью была закрыта во многом из-за представленной на ней инсталляции Леши Медляковского и Люсины Джанян «Белое кольцо». Но не только была закрыта вся выставка, в том числе и демонтирована инсталляция «Православный феминизм» Антона Николаева. Он одним из самых первых провел акцию «Защита Пусть Рает», когда их арестовали в Москве, сам Антон находился в Амстердаме, и он провел то, что сам он определяет как партизанинг. Создана была работа «Притворились светофором» в защиту арестованных девушек. И мне кажется, что та деятельность, которую он ведет, она, конечно, заслуживает большей выставки. Я надеюсь, что мы доживем до того, что будет издан достойный каталог, который документирует эти акции и эти работы Антона. Я уверен, что они войдут в золотой фонд современного российского акционизма. Я при этом очень надеюсь, что и он, и Женя Мальцева сможет продолжить свою деятельность, потому что неоднократно в сети были десятки, если не сотни призывов и физической расправы, и с ним, и с ней. Я сам был 20 сентября на винзаводе, я видел толпу. Потом стали писать, что казаки там были не совсем казаки, а вообще чуть ли не городские сумасшедшие из Риги. Но как бы там ни было, мы видели там Кирилла Фролова, мы видели там Дмитрия Центурионова, мы видели там тех людей, которые приходят в выставочные залы, чтобы устроить там погром, и при этом чувствуют себя в своем праве. и горький опыт погрома, а потом суда над организаторами выставки «Осторожно, религия», когда суд осудил не тех, кто разгромил выставку, а, собственно, тех, кто выставку устроил, показывает, что, в общем, здесь возможно любое развитие событий, и на скамье подсудимых могут оказаться и художники, и кураторы, и организаторы, и идеологи выставок. Идеологом выставки «Духовная брань» является Виктор Александрович Бондаренко, который очень мужественно отражает атаки на протяжении всех последних дней. Масштаб атак, я думаю, не мог предсказать никто, включая всех нас. Я сам публиковал статью об этой выставке за несколько дней до ее начала в журнале New Times. Было понятно, что не всем это может понравиться, но того, что винзавод придется очищать спецназом, никто из нас не предполагал. Причем, несмотря на наличие спецназа, Виктор Александрович подвергся нападению. Я сам был ему свидетелем. Это не газетная утка. Я стоял в метре от него и видел, как на него бросился человек и стал его обливать. К счастью, это оказалось всего лишь вода, а не какая-нибудь кислота, но даже наличие было привезено три автобуса милицейского ОМОНа, даже наличие трех автобусов спецназа на территории винзавода не смогло защитить организаторов выставки от хулиганских нападений. Поэтому, понимаете, все мы видим, в какой среде живем и работаем. Я думаю, что Антон Николаев делает в этой связи очень и очень много, делает уже много лет, и я надеюсь, что эта выставка в Зверевском центре его первая персональная выставка в Москве, и очень надеюсь, что и последняя.
Историк и социолог Алик Эпштейн. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров», у микрофона Дмитрий Волчек. Я позвонил Антону Николаеву и попросил его рассказать о выставке.
Первый мой вопрос: что такое гетеродоксия? Это какой-то каталог ересей?
Православные могут обвинить меня в ереси и лукавстве. Мне нравится с религиозными парадоксами, и выставка об этом. Если вы видели афишу, она выглядит как перевернутый крест. Но при входе, реально, она висела кверх ногами. При этом крест возвращался как бы в нормальное положение, но все буквы и цифры переворачивали. При этом, присмотревшись, можно было обнаружить такой момент, что телефонный номер Зверевского центра, в котором были дьявольские три шестерки, нейтрализовывался, и там получалось три девятки. Картины, которые представлены на выставке, представляют собой визуальные метафоры двоемыслия, такие же, как эта афиша. Вот это двоемыслие – это мышление, которое присуще верующим людям. Ведь известно, что верующий человек физиологически отличается от неверующего. Были такие исследования. Мне кажется, что это связано с какой-то психосоматикой, которая определяется сознанием. И эта выставка как раз хотела каким-то образом сдвинуть нормальное сознание в сторону этого. Людей с религиозным мышлением, но надо отметить, что современное общество, которое такое позитивистское, склонно воспринимать маргиналами и оттеснять их на самом деле просто в психбольнице. Я там оказывался и видел, что кроме там 1/4 части людей, которые реально больны, 3/4 это людей, которые мыслят примерно так, как я пытаюсь описать, и так, как мыслят люди в сектах и в тех приходах, где сильные священники.
Вы уже так раздразнили мракобесов, что на различных фанатических форумах появляются ваши фотографии, ваш домашний адрес и призывы с вами расправиться. Страшно?
Я не думаю, что они меня убьют. Ну, побить они, конечно, могут. Но это ничего такого там страшного не вижу. Меня не разбили. У меня, например, на теле есть 3 шрама от ножевых ранений. И, в общем-то, за идею пострадать даже почетно. Володя Сергеева, на самом деле, который является лицом этого всего наезда на меня, я знаком. Мы в течение 2 лет постоянно терлись рядом с судом по делу Ерофеева. И вообще я не считаю его плохим человеком. У него просто горе было. Погибла жена Анна, которая с ним вместе организовала эту народную защиту, правозащитную организацию. И он каким-то образом связывает это с выставками современного искусства. То есть говорит, что эти выставки вы сеете смерть, что нужно прекратить, тогда смерти будет меньше. То есть у него на самом деле какое-то сатирическое представление во всем этом. Я как-то пытаюсь его переубедить, что это на самом деле он зря. Смерть происходит не только из-за наших выставок, а вообще как бы это некоторая немалинная данность, и может происходить со всеми, потому что все мы являемся рабами реальности.
Вы уже находитесь с ним в диалоге. Стало быть, диалог между современным художником и православным фанатиком возможен. Многие считают, что поля для диалога нет, только война.
Я диалог возможен, да и война – это форма диалога. Нужно вспомнить то, как организовывалась арт-группа «Война», точнее, даже не организовывалась, а как придумывалось это название. Воротников хотел по просьбе Александра Шумова делать какой-то перформанс на выставке, которая как раз тоже была в этом Зверевском центре, на выставке «Военное действие». Я предложил ему назвать «Война», потому что раньше они выступали все время под разными названиями, там, с коллег из Наташиного фамилии, там, из Олегового имени. Я предложил ему назвать «Война» под эту выставку. И мы как раз стали обсуждать о том, что называться «Войной» — это задавать такую зеркальную виртуальную реальность, в которой проигрываются как ролевые сюжеты потенциальных столкновений, могущих обернуться насилием, и такие практики, они снижают энтропию в обществе. Вот. Так что война – это не такой уж и плохой форма диалога, как раз такое двоемыслие. То есть мы показываем спектакль с войной, а дальше уже идут какие-то реальные обсуждения. Так что война – это форма диалога.
Тогда спрошу вас, Антон, что с самой группой «Война»? Она сейчас молчит. Как вы думаете, это пауза перед какой-то большой, великой акцией, о которой уже говорилось, или войне пришел конец?
Сразу оговорюсь, что я могу лишь строить догадки по этому поводу. Последний раз я видел Наташу Олега в декабре 2009 года, когда они неожиданно пришли с малышом Каспером на мою выставку «Свинотека» на Винзаводе. Хотя я позволял Мирославу высказываться в их адрес из-за их глупых наездов на Петьку и Надю, но я все равно сохраняю к этому искреннее человеческое уважение. Мне кажется, что вот это затишье, оно временное. Но также я предполагаю, что самолюбие и амбиции Олега Воротникова не позволят ему быть в тени. Я искренне надеюсь, что он будет заниматься не акциями, не будет делать попытку быть в тени самого себя, а все-таки займется теми вещами, в которых он талантлив, но пока еще в публичной сфере никак не проявил. Это критика искусства, это литературная критика, это, несомненно, поэзия, мемуары. Его опыт на данном этапе более важен, чем какая-то там очередная медийная акция. Потому что то, что делалось в 7-8-9 годах, грубо говоря, до Пуссерайт, это было искусство. Сейчас это просто такая обычная спектакулярная тактика устраивать какие-то акции. И мне кажется, что старикам там уже делать нечего.
Антон, но существует другая группа под названием «Бомбилы». Расскажите, пожалуйста, о ней.
Группа под названием «Бомбилы» существует с 2005 года. И, в общем-то, ее деятельность во многом предшествовала всплеску уличного искусства, потому что мы как раз делали эту первую акцию на улице с «Скорбегом несогласных», когда мы таким образом проиллюстрировали тезис Фуко о том, что контроль над обществом – это контроль над сексуальностью. И Олег понял, что к чему, и так как-то влился сперва в коллектив, и потом создал свою группу, вот начиная с «Пира Пригова», они стали уже действовать совсем без меня. А мы же, увидев, что вот этот спектакулярный пёр в медиа идет от стороны Олега, потому что Олег, он очень такой человек сосредоточенный и по пути дела не бросает, мы устремились в сторону провинции. Вместе с Александром Супергероем, вторым «Бомбилой», мы начали ездить по провинциям, делать как бы зеркальный проект по отношению к войне. То есть показывать безумие, накопившееся внутри городским жителям, а из провинции его искать, просто фиксировать. Позже мы сошли с Викой Ломаской. То есть, если первые это в основном были видеопроекты, то Вика стала делать документальные графические серии, похожие на то, что делает видео. И мы делали эту работу, но в какой-то момент, увидев, что начался суд над Ерофеевым, мы переключились на него, потому что вот в этом суде, который происходит территориально, происходил на территории Москвы, происходило столкновение такой патриархальной провинциальной культуры и городской интеллигенции, и раскрывались все интересные мне сюжеты, в том числе сюжеты, связанные с православием, которые тоже меня дико рисовали. И вот так незаметно «Бомбилы» переродились в проект с Викой и, в общем-то, немножко остановились, потому что у Саши появились другие интересы, связанные просто с бытовухой.
Антон, давайте вернемся к вашей нынешней выставке, выставке «Гетеродоксия». Мне очень нравится одна из работ «Святые Белка и Стрелка». Вы полагаете, что эти собаки-космонавты, улетев на орбиту, оказались ближе к Богу? Расскажите, пожалуйста, их историю, как вы ее видите?
Она, в общем-то, хорошо известна. Человеческая воля запустила их в небо, и они стали первыми живыми существами в космосе, сакральным убежищем божества. Белка и Стрелка – одни из главных святых советской мифологии, драгоценные камни в этой иконографии. В Лиге СССР был прогресс. собачки, соответственно, стали символами прогресса. В этой работе манифестируется несколько парадоксов. Религия как прогресс, прогресс как религия. И такая же странная связка между святыми и собаками. Стоит вспомнить, что в православной традиции существует почитание святого Кристофора Псеглавца, который был настолько хорош собой, что отрезал себе голову и приставил собачью, чтобы не вводить женщин в соблазн. Кстати, иконы Псеглавцев можно встретить в некоторых старообрядческих церквях Москвы. Это в интернете можно посмотреть, это обсуждалось. Есть еще один интересный момент, связанный с Христофором. Существует канонический сюжет, но он больше, правда, сохранился в католической традиции, о том, как Христофор переносит на плечах малютку Спасителя через реку. Это отсылает к древнеегипетскому божеству Анубису с головой шакала и телом человека, который проводил умерших через реку в загробный мир. На моей же ассамбляже картине, не знаю даже, как назвать ее, две собаки, и они женского пола. Таким образом, как бы компенсируется минимальное количество женщин среди канонических фигур в традиционных религиях. Я предлагаю ввести сразу же две женщины в дополнение к Христофору и Анубису. Еще в этом есть небольшой провокационный момент. Многие православные не знают, что в их вере есть собакоголовые существа. И любой разговор о собаках в качестве святых вызывает дикое раздражение. Они готовы считать кощунником маленьких увлекались за то, что он изображал собаку.
А другой ваш герой – Рюрик, покоритель Сибири.
Рюрик, покоритель Сибири – это визуальная метафора царя, ключевого понятия из православного такого государственного дискурса. Эдуард Вениаминович Лимонов, по-моему, года 20 предложил нам перенести столицу в Сибирь. Я, как член партии «Единая Россия», занялся этим, разработкой этой темы. К слову, этим занимается еще и бывший руководитель новосибирских разболов Костя Еременко со своими комиксами «Истерия в Сибири». Вот я поначально, по примеру, Еременко хотел нарисовать комикс «Энеиду» про то, как Рюрик уезжает из Новгорода, путешествует, с ним что-то происходит по дороге, по путям по этим рекам, он остается в Сибири. Но в результате, после многих каких-то эскизов, у меня остался этот образ, обладающий такой сугестией. Я нарисовал эту картину, вот изначальный эскиз, в сумасшедшем доме, где мне помогал парень 22-летний, который не умеет ни писать, ни читать, но при этом замечательным образом умеет скрывать любые замки. И вот этот как раз образ, он был самый сугестивный, и я его просто оставил. А комикс просто сложил куда-то в архив.
Алик Эпштейн сожалеет, что ваши видеоинсталляции, которые ему очень нравятся, не представлены на вашей новой выставке. Расскажите о них.
Он совершенно зря сожалеет. При входе, в притворе вот этой еретической церкви, которую из себя представляет инсталляция, оказывается видеоработа, которая называется «Послушание Олега». Это документация реального чуда. Я вот просто так оцениваю этот художественный жанр, которое произошло в Никитском монастыре под Переславлем. По некоторым версиям, самого древнего монастыря России, основанном 1010 году. Я вытащил, прям упрашивал из Олега, из Москвы Олега Воротникова и Наташу Сокол и отвез их к этому источнику. Они приехали. Когда мы подошли к купели, сказал Олег, вот Олег источник, но знакомился 3 раза. Он вошел и стал прикалываться, на самом деле. Стал, сила кулика, войди в меня, первый раз окунулся. Сила Бакштейна, войди в меня. Сила Бомбил, войди в меня. И вдруг в дверь такой стук раздается, тук-тук. Бабушка послушница таким тонким голосом. У вас тут грязно, помойте, пожалуйста. И дает святую тряпку. Я говорю Олегу, вот ты сил набрался, ты и мой. Олег такой рожу скривил, говорит, не хочу. Я говорю, вот если ты хочешь, чтобы твои желания исполнились, вот послушание тебе, вот ты будешь сейчас мыть тряпкой пола, я буду снимать. А он еще сказал, что я не хочу заниматься такой фигней, потому что я хочу серьезным искусством заниматься. Говорит, помоешь пол, я сниму видео, это будет серьезное искусство. Он так сделал, и, в общем-то, получается, что высшие силы реально дали ему все, что он хотел. Но забрали, как только гордыня сыграла с ним свою шутку, что история посирает. Так что от минимальной логики событий не уйдешь.
Антон, ну раз вы упомянули «пусть сирает», я спрошу вас, возможно ли в этом деле чудо? Освободят ли их? Чем все закончится, как вы думаете?
Мне кажется, что звонка до звонка досидят. Потому что у властей не хватит виртуальной смелости решить это дело миром, компромиссом. Власти просто боятся, что если они дадут слабину, то их заклюют. И потому что они взяли этот путь, что слабых бьют, вот поэтому приходится быть сильными и из-за этого проигрывать. Власти загнаны в угол, и поэтому будут продолжать линию жесткости. К сожалению, девчонкам придется из-за этой их неповоротливости комплекс страха 2 года, конечно, в тюрьме провести. Но нужно продолжать бороться, не нужно относиться к этому как к данности. Отсутствие реальной возможности добиться, чтобы отпустить, никаким образом не означает, что нужно не объяснять властям ее ошибку. И нужно понимать, что могут пройти какие-то события в стране, которые совершенно изменят ситуацию.
Художник Антон Николаев о своей выставке «Гетеродоксия». На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. 1 октября в Лондоне скончался Эрик Хобсбаум, крупнейший британский историк, марксист, автор многих работ по истории нового и новейшего времени. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Слонян побеседовала с людьми, хорошо знакомыми с трудами Хобсбаума, о влиянии которого он оказал на современную политику и историческую науку.
Эрик Хобсбаум родился в 1917 году в Александрии. После окончания Первой мировой войны его родители переехали в Вену. Там, а впоследствии в Берлине, он провел детство. В 1933-м, когда к власти в Германии пришел Гитлер, Хобсбаум, выходец из еврейской семьи, получил убежище в Британии. С раннего возраста он активно участвовал в международном коммунистическом движении. Закончив Кембриджский университет, преподавал историю и, по мнению многих, спас эту науку от провинциальной узости, некогда царившей в британской академической среде. Убежденный марксист, Хобсбаум оставался членом Коммунистической партии Великобритании до самого ее распада в конце 80-х, много дольше, чем большинство британских интеллектуалов. За подобный консерватизм журналисты прозвали Хобсбаума «коммунистом Тори». Ни события 1956 года в Венгрии, ни пражская весна не заставили его выйти из рядов партии. Однако позже Хобсбаум признавался: «После 68-го мы потеряли надежду. Прага стала страшным ударом. Не верилось, что они готовы пойти на такое». Хобсбаум известен прежде всего как автор основополагающих трудов по истории «Век революции», «Век капитала», «Век империи» и «Эпоха крайностей». Они охватывают период с конца 18-го по конец 20-го века – от французской революции до крушения Советского Союза. В эпохе крайностей автор говорит о беспрецедентной жестокости сталинского режима. Он надеялся, что хрущевская оттепель принесет с собой долгосрочное потепление, но впоследствии признавался, что коммунистический проект провалился с треском, да и не мог не провалиться, как понятно теперь. Оуэн Хезерли, британский архитектурный критик, эссеист и автор трех книг, в которых в той или иной форме критикуется нынешний общественно-политический строй Великобритании, рассказал о том, какое влияние оказали на него идеи Хобсбаума.
На меня сильно повлияла его книга «Промышленность и империя». Англия в ней представлена в особом свете. Мы привыкли к тому, что в последние 50 лет о ней принято писать как о стране, давно пребывающей в упадке, реакционной, в некотором смысле чуждой прогрессу. Однако Хобсбаум говорит об индустриальной революции, как о событии, словно взорвавшем века мировой истории. Читать это было очень интересно. В результате я взглянул на Британию другими глазами, причем под разными углами зрения. Такое способно полностью переориентировать твое отношение к собственной стране. Труды Хобсбаума, посвященные истории 19 и 20 столетий, тоже, разумеется, очень важны. Если хоть сколько-нибудь интересуешься данным периодом, без этих книг невозможно обойтись. На ту же тему писали многие, но так как он – никто.
Мнения британских интеллектуалов по поводу Хобсбаума неоднозначны. Одни считают его величайшим историком нашего времени, другие называют достойным человеком, служившим кровавой цели. Интересно, что границы, разделяющие носители этих точек зрения, проходят неровно посередине политического спектра. Среди его поклонников немало консерваторов, тогда как многие либералы и даже левые не могут простить ему преклонение перед тоталитаризмом. Вот что думает на этот счет Хезерли.
По-моему, предъявляемые Хобсбауму обвинения в любви к тоталитарным режимам, даже если понимать под этим один лишь коммунизм, не вполне корректны. Да, он успел за свою жизнь высказать множество противоречивых мнений. Например, в 1939 году он, говоря о советско-финской войне, горячо выступил в защиту СССР. Словом, ему случалось говорить вещи, которые трудно простить. Но ведь начиная с 60-х годов он был коммунистом европейского образца, то есть, по сути, социал-демократом, которому случалось читать Маркса. В последние лет 40 он весьма последовательно писал о Советском Союзе, как о провалившемся начинании. Конечно, его всегда отличала тесная привязанность к коммунизму, и основных причин мне здесь видится две. Во-первых, он всю жизнь был приверженцем Маркса. Тут нет ничего постыдного, про многих серьезных историков можно сказать то же самое. Многие обращаются к Марксу в тот или иной момент. Но есть и другая причина. Он пришел в коммунизм во времена Веймарской республики, в начале 30-х, будучи подростком. Вот почему он навсегда сохранил верность международному коммунистическому движению и свойственному ему интернационализму. В то время это движение стояло особняком среди прочих. Лишь оно характеризовалось отсутствием националистических идей и противостояло капитализму. Речь идет об эпохе кризиса, войны, разгула антисемитизма и так далее. Итак, дело тут было в сочетании марксизма и сентиментального отношения к собственному прошлому. Именно последнее заставляло его выступать излишне двусмысленно в отношении СССР. Однако выставлять его апологетом тоталитаризма глупо.
Историк, политический обозреватель, редактор журнала «Standpoint» Дэниел Джонсон – представитель неоконсервативных кругов и отнюдь не разделяет марксистских идей. Он рассказал о том, какой ему видится роль Хоббсбаума в современной исторической науке.
На мой взгляд, Эрик Хоббсбаум не внес существенного вклада в наше понимание современности. Однако он внес огромный вклад в попытку оправдать ужасный эксперимент, начало которому положила Октябрьская революция, устроенная большевиками в 1917 году. Я считаю, что его главные книги, посвященные истории 20 и 19 веков, сильно искажены его марксистскими идеями, которые не давали ему понять действия современной экономики. Его слепая приверженность марксизму и ленинизму помешала ему осознать значение либеральной демократии. Интересный парадокс состоит в том, что человек, до такой степени отвергавший устои британского общества, стал одним из столпов истеблишмента. Он, кстати, и сам считал себя таковым. Хоббсбаум был удостоен государственных почестей. Его избрали президентом Биркбек колледжа. Он получал крупные международные награды, стал весьма состоятельным человеком. При этом он всегда стремился выглядеть бунтарем, вел себя, не побоюсь этого слова, как настоящий сноб, особенно в отношении того, что называл мелкобуржуазными британскими идеями. Кроме того, он, по-видимому, считал себя жертвой антикоммунистических настроений, говорил, что от них якобы страдает его академическая карьера. Однако факт остается фактом. Британский истеблишмент не только относился к нему терпимо, но и всячески превозносил. И это, несмотря на его членство в компартии, в которой он состоял большую часть жизни, и на суровую критику британского общества. Однажды он дошел до того, что сравнил интернирование евреев британскими властями в 1940 году со сталинскими преступлениями, заявление, что и говорить, смехотворное. Как бы то ни было, таковы были его убеждения. Да, им восхищались многие, как можно судить по некрологам и материалам, посвященным его памяти, которые в эти дни публикуют все официальные органы, от «Таймс» до «BBC». Одной из причин этому, я считаю, то обстоятельство, что у него огромное количество учеников. Некоторые из них занимают довольно высокие места в академическом мире. Эти люди продолжают его боготворить. Разумеется, у него были последователи и в политических кругах. В свое время он даже оказывал определенное влияние на лейбористов, хотя никогда не поддерживал эту партию. Как известно, коммунисты лейбористов не жаловали, считали, что их взгляды почти столь же буржуазны, сколь и у консерваторов. Тем не менее, в поздние годы своей карьеры, в 70-е и 80-е, лейбористы считали Хоббсбаума своего рода наставником. Я не могу найти этому объяснение, тем более, когда речь идет о временах, когда его убеждения были целиком и полностью дискредитированы самой историей. Майкл Игнатьев в интервью спросил у Хоббсбаума, тогда уже человека весьма пожилого, считает ли он, что 15, если не 20 миллионов людей, жертва, которую стоило принести, чтобы построить идеальное коммунистическое общество. Он ответил «да». Тем самым в глазах этого человека цель всегда оправдывала средства. Что касается провала так называемого реально существующего социализма, то его он объяснял следующим образом. По словам Хоббсбаума, теория была совершенно верна. Дело было лишь в неправильной ее реализации на практике, в том, как ее осуществляли эксцентричные личности вроде Сталина или Мао. Однако, если бы они следовали теории Маркса должным образом, как, по его мнению, это делал Ленин, то все было бы хорошо.
Джонсон, не будучи политическим сторонником Хобсбаума, тем не менее признает, что историк давно превратился в мейнстримовую звезду первой величины на британском небосклоне, несмотря на свои марксистские принципы, которые в здешнем обществе не в чести. Хезерли прокомментировал это явление следующим образом.
Он принадлежал к группе коммунистов-историков, я имею в виду членов крохотной коммунистической партии Великобритании. Люди, входившие в эту группу, такие как Э. Пи. Томпсон, Кристофер Хилл, Рафаэль Сэмюэл, опубликовали чрезвычайно ясные труды по популярной истории. Хобсбаум был одним из них. Это были прекрасно написанные книги, которые, с одной стороны, отвечали всем необходимым требованиям, а с другой предназначались для обычного читателя и, соответственно, писались так, чтобы народу было интересно их читать. Мне представляется, что Хобсбаум был всего лишь одним среди многих. Просто вышло так, что ему был отпущен более долгий срок.
Невозможно отрицать, что Хобсбаум за свою долгую карьеру оказал огромное влияние на современников. При всем своем отрицательном отношении к политическим пристрастиям Хобсбаума, Дэниел Джонсон согласен с тем, что его деятельность заслуживает пристального внимания в наши дни.
Да, я считаю, что жизнь Эрика Хобсбаума преподнесла нам очень важный урок. Он состоит в том, что нередко, особенно часто это происходило в 20 веке, интеллектуалы увлекаются собственными идеями, забывая о том воздействии, которое эти идеи оказывают на реальных людей, на многие миллионы жертв этих идеологических моделей. В лице Хобсбаума мы имеем классический пример человека, предпочитавшего закрывать глаза на настоящие эффекты политики, которую он защищает, о достоинствах которой рассуждает публично, сидя в своем профессорском кресле. Практически до самого конца жизни он отказывался признавать катастрофы, которые произошли. Верно, в последней части своей серии трудов «Эпоха крайностей» он признает, что во имя коммунизма совершались ужасные вещи. Тем не менее, тон всей книги сильно отдает апологетикой. Он говорит, совершенно ясно, что эти люди были запутавшимися идеалистами, не желавшими никому ничего дурного. Настоящими злодеями прошлого столетия были и остаются нацисты и фашисты, но ни в коем случае не коммунисты. Таким образом, перед нами человек, который до конца своих дней продолжал верить в собственные заблуждения. И в этом, насколько я могу судить, заключается огромная опасность для интеллектуалов нынешней эпохи. Опасность в их случае столь же реальная, сколь для людей поколения Хобсбаума.
В день, когда стало известно о смерти Хобсбаума, пресса и социальные сети были переполнены откликами людей, в жизни которых он сыграл важную роль. Среди них был лидер британской оппозиции, глава партии лейбористов Эд Миллибанд, друживший с историком и высоко ценящий его труды. Специалист по истории современной Британии Тристрам Хант назвал его величайшим деятелем просвещения, уход которого – потеря для всех нас. Социалист Оуэн Джонс, чье исследование о плачевном положении британского рабочего класса Хобсбаум отметил как одну из лучших книг прошлого года, говорил о том, что стал изучать историю и писать на политические темы под влиянием идей марксистского автора. Свое мнение о том, какие уроки следует почерпнуть у Хобсбаума нынешним левым, высказал и Оуэн Хезерли.
Если говорить о нем как о писателе, то стоит запомнить умение Эрика Хобсбаума рассматривать целый спектр сложных исторических идей, причем в очень простом, но при этом никак не упрощенном свете. Я говорю о его способности излагать историю, сложную дисциплину в популярной форме, не поступаясь научной строгостью. Это было огромное достижение с его стороны. Другое качество, которое нам стоит перенять у Хобсбаума – его интернационализм. Им он обязан, как уже упоминалось, собственному становлению в годы Веймара, в начале 30-х. Ему совершенно не свойственны были какие-либо национальные привязанности. Он не чувствовал в себе преданности какой-либо стране, будь то Британия, Австрия или Израиль. Он считал себя интернационалистом, а это очень редкое качество. Думаю, оно особенно заслуживает того, чтобы остаться в нашей памяти». Что касается практических перспектив марксизма, Хобсбаум, хотя и писал о качественных переменах, произошедших за последние 150 лет, оптимистом отнюдь не был. По сути, его настроения были едва ли не пораженческими. Многие вещи, которые он говорил о британской политике 70-х-80-х, представляются более чем умеренными. Почитав Хоббсбаума, народ не бежит на баррикады. Однако полезно уяснить себе из его трудов то, что определенные вещи, кажущиеся вечными, на самом деле таковыми не являются. В «Веке империи» он пишет о конце 19-го столетия, о «Belle Époque», об этом самодовольном обществе, полагающем, что все так и останется навеки. Спокойная жизнь, прекрасные люди. В действительности же дни его сочтены.
При всей неоднозначности фигуры Хоббсбаума не следует забывать, в какие времена и в какой среде он рос. Именно эти факторы определили его политическую позицию. Поклонник Хоббсбаума Оуэн Джонс на днях написал в своем микроблоге: «Поразительно, этот человек был на последней антинацистской демонстрации в Германии в 1933 году. На фоне тогдашних событий коммунизм казался многим единственно правильным решением. Что касается нынешнего строя, существующего в большинстве развитых стран, Эрик Хоббсбаум, прожив на свете без малого сотню лет, говорил: «Подавление капитализма до сих пор представляется мне реальной возможностью».
Сообщение Анны Асланян из Лондона завершило выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.